Радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Кризисы общества, наука в эпоху экономического спада и природа поведения. Почему животные иногда делают что-то просто так. Модное в России слово «модернизация». Модное, потому что на эту тему повел разговор российский президент. Но на самом деле модернизация давно назрела, и еще 3 года назад на нее даже деньги были. Были средства создать такое же современное чудо, которое создали некоторые Арабские Эмираты. Впрочем, и в начале кризиса раздавались голоса отдельных экспертов, которые надеялись, что экономический спад – это своего рода возможность выйти из зависимости от сырьевой отрасли, создать что-то более современное, от чего-то полностью отказаться. Словом, модернизировать российскую экономику. Но для этого нужно поддерживать на должном уровне науку. В беседе принимают участие Алексей Карамурза, заведующий отделом Института философии Российской академии наук, и болгарский социолог Андрей Райчев. Цикл «Кризисы общества» ведет Игорь Яковенко.
Доля российских публикаций в научных журналах за последние 10 лет снизилась примерно в 1,5 раза. Россия сместилась с 8 на 14 место по цитированию научных трудов. Для сравнения, Китай за этот же период поднялся с 10 на 2 место. Наука возможна в условиях внутренней и внешней свободы, некого автономии, автономности научного поля. Буквально за последний год по этой автономии нанесены несколько серьезных ударов. Это, прежде всего, закон о науке, печально известный, в соответствии с которым президент Российской академии наук теперь назначается президентом Российской Федерации, а президенты отраслевых академий назначаются правительством России. Буквально сейчас на глазах появляющийся закон о Московском и Питерском университетах, по которому ректоры этих высших учебных заведений назначаются президентом, а не избираются профессурой. И чего можно ждать от науки, когда она превращается в такое мелкое чиновничье ведомство? Алексей Алексеевич, пожалуйста.
Ну, я в Российской академии наук работаю уже 30 лет и многое видел. И старые дела, потом перестройку, ельцинские. Но никогда такого пренебрежения к науке, как вот в путинские и последние времена, я, честно говоря, просто никогда не ощущал. Хотя было всякое, повторяю. Это действительно не только вот система назначения, там, назначить можно хорошего человека, но сама процедура обращения с наукой, попытка ее как бы принизить и сделать служанкой политики и административной сферы. Но вот такого, честно говоря, никогда не было. Я вам приведу последние примеры, связанные с государствлением научного образования, ведь наука не существует без притока новых научных кадров. Здесь ситуация крайне сложная. Дело в том, что раньше хорошие молодые люди уходили в бизнес, сейчас они уходят в административные, государственные корпорации и так далее. На науку, если я вам назову стипендии или аспирантские стипендии, то я думаю, да, просвещенная Европа нас просто не поймет. Поэтому, конечно, не просто кризис, а, на мой взгляд, целенаправленное убиение науки. Вот это символ путинской России.
Андрей, к вам вопрос. Тенденция деградации науки, она в Восточной Европе как-то ощущается или это российский эксклюзив?
Нет, конечно, это не эксклюзив. Несколько лет назад в Лиссабоне лидеры Европы собрались и решили, что главная причина отставания Европы от Америки – это ситуация в науке. Европейская наука громоздкая, она институциональна, она не завязана на капиталовые процессы, у нее все идет через государство. Конечно, не в этих формах, может быть, которые наш уважаемый собеседник описал, но, тем не менее, это та же болезнь. Тоже связывание рук и ограничение денег, вот ограничение инициативности. Истина состоит, к сожалению, в том, что и Соединенные Штаты, и Китай в данный момент выходят научные лидеры мира, что означает, что они сохранят за собой и ведущие, конечно, экономические позиции. Потому что, если что верно, это то, что у кого наука, у того деньги. Это обязательно. Средняя возвращаемость в Европе доллара, вложенного в науку, несколько раз ниже, чем в Соединенных Штатах и Австралии. К сожалению, это факт, и это очень глубокая негативная тенденция. Европа пытается что-то сделать, вкладывает какие-то деньги и опять-таки вкладывает в те же старые институции, которые не справляются.
Алексей Алексеевич, к вам вопрос. И в вашей реплике, и в том, что говорил профессор Райчев, присутствовало отношение к науке как к объекту. Ну вот, вроде как государство с ним плохо обращается, с этим объектом, и поэтому такой результат. А существуют какие-то субъектные потенции у науки самой по себе? Есть ли какой-то вариант все-таки автономного развития науки и какого-то прорыва к модернизационным решениям?
Конечно, я полностью согласен с тем, что наука, она по определению должна быть автономной сферой. В этом и пафос, как бы, моих реплик. Дело в том, что есть общественная сфера, есть политическая, есть административная. Вот не дают нам заниматься нашей общественной сферой. То есть это существование не просто сотен тысяч ученых, это существование многомиллионной, включая членов семей, студенчества, многомиллионной части россиян. Вот, к сожалению, у нас вместо того, чтобы заниматься реформой административной сферы, своей, почему-то государство вмешивается в автономные сферы науки. Вот это меня поражает. И, конечно, наука – это бюджет. Известно, кто принимает бюджет. Он с новым монополизмом в российском парламенте, этот бюджет все время уменьшается относительно там военного, административного бюджета. Это, конечно, не может ученых не тревожить. Но, естественно, мы пытаемся выживать в качестве автономной сферы. И я вам могу сказать, что в гуманитарных науках, по сравнению с советским периодом и даже периодом ранней перестройки, ну, есть некоторые расцвет, но это расцвет чисто интеллектуальный, это расцвет подвижников, это расцвет свободного преподавания некоторый, но государством он должен быть поддержан. К сожалению, голоса в решении государственных дел у современных ученых, у современного студенчества нет. Вот в этом, я считаю, проблема.
Вокруг полемики о выселении Института философии из его здания, я, листая интернет, все больше встречал таких реплик, что а зачем он нужен вообще в сегодняшней России, Институт философии? Вот есть какая-то попытка серьезного обращения к обществу, если государство не слышит?
Ну, я тоже листаю интернет. Естественно, эта вещь не может меня не заботить, не печалить. И я, кстати, очень поддерживаю тех многих людей, которые поддерживают нас. На самом деле, интернетовская аудитория на нашей стороне, на стороне науки. Но, к сожалению, это не проблема каких-то хозяйствующих субъектов, на самом деле, что кто-то хочет просто прихватить здание в центре Москвы. На самом деле, если говорить действительно о здании Института философии, то это здание может быть в значительной степени, конечно, связано с историей российской философии 20 века, но это, знаете, здание, в котором творили, работали Чичерин, Аксаков, Владимир Соловьев, братья Трубецкие. То есть это такой символ российской гуманитарной науки. И так к нему все и относятся. Многие говорят, что там проходили процессы по делу Ильенкова, Библера и так далее. Это тоже символ российской науки. То есть история сопротивления науки чиновному и партийному, и ГБшному произволу. Но даже дело не в нашем здании. Я уверен, что мы его отстоим, потому что, повторяю, поддержка есть у нас сейчас. И там наверху, я думаю, призадумались. Проблема в науке как таковой. Вот, к сожалению, нужна не наука современному государству, как выяснилось, а нужны достаточно покорные граждане. Потому что научная сфера, она по определению, она эмансипированная, она свободная, и так и должна развиваться наука. Но это не тот контингент, который, видимо, интересует современную власть. Поэтому удар наносится не по науке, мне кажется, как таковой. Они бы хотели прихватить какие-то научные достижения, чтобы стать конкурентными. Основной удар наносится по научной среде, по гуманитарной и технической интеллигенции, по людям, которые не очень управляемы. А, к сожалению, на мой взгляд, логика власти – это получить управляемое общество. Вот, на мой взгляд, проблемы науки заключаются именно в политике, в том, что мы пока не смогли, к сожалению, выйти на тот регламент, на тот вектор, на котором находятся ведущие не только интеллектуальные и научные, но политические и демократические державы мира, то есть ставка на свободного человека. Вот если бы у нас была ставка на свободного человека, расцвела бы наука. Но, видимо, сейчас вектор другой. Но ничего, переживем. Я смотрю на моих товарищей в Академии наук. Они переживали не менее сложные времена. Наверное, переживем и эти.
Андрей, все-таки есть ли потенциал в европейском научном сообществе для того, чтобы выйти за вот эти пределы отставания? Потому что известно, что свободу не дают, ее берут. Поэтому вопрос о том, каким образом может измениться роль и место европейской науки в системе европейского сообщества, это вопрос в значительной степени, как мне кажется, не только и не столько политиков, сколько самого европейского научного сообщества.
На мой взгляд, немножко глубже лежит противоречие, и оно как-то трагическое, без решения. Интеллигенция во времена тоталитарных режимов играла роль в некоторой степени альтернативы. И, собственно, единственной альтернативы. Она была слабой альтернативой, ее зажимали и так далее, но тем не менее вот это всегда было источником какой-то оппозиционности, какого-то движения. Это обуславливало очень высокую роль этих людей, ученых и писателей, кстати, тоже, в сознании общества. Они были просто очень важными. Любое там высказывание академика Сахарова и так далее играло вне научную, но огромную общественную роль. С одной стороны, значит, это не может продолжаться, этого уже не может быть в новых обществах. Это открытое общество, интеллигенция объективно теряет свой вес. Дело не в том, что власть ее зажимает, люди не интересуются. Значит, она объективно теряет вес, и наука переходит скорее в индустрию, она превращается в какой-то вид промышленности. Что, конечно, для нас, гуманитариев, трагических обстоятельств, так как мы промышленностью быть не можем. Это не может быть элементом какой-то воспроизводящей системы. И в этом смысле я не думаю, что возможно какое-то возрождение роли вот этих ученых в обществе. К сожалению, проблемы развития науки скорее технологические проблемы. То есть как сделать эту машинку очень эффективной. Если говорить о гуманитарности, значит, это, конечно, удар по ней. И мы видим, люди не просто перестают читать книжки, люди перестают слышать ученых. Когда 100 лет, 150 лет назад Дарвин сказал, человек произошел от обезьяны, произошел такой скандал с такими последствиями, что мир трясло десятилетиями. Сейчас вы даже вряд ли сможете воспроизвести имя человека, допустим, который открыл там что-то около в белках и в ДНК. Объективное падение роли.
Алексей Алексеевич, вы согласны с диагнозом профессора Райчева?
Во многом согласен. К сожалению, мы в данном случае едины. Это общее ощущение, наверное, ученых во всем мире. Но я должен сказать, что есть все-таки разница между наукой придворной и наукой свободной. Вот, к сожалению, есть большое желание и большой соблазн у некоторых авторитарных режимов сделать науку придворной, сделать ее, возможно, эффективной. Вы помните, многие вещи в ящиках у нас в свое время, так сказать, в закрытых учреждениях делались во времена сталинизма. Но сейчас так невозможно. Наука должна быть свободной. А свободу обрести изнутри науки, на мой взгляд, невозможно. Ученые должны из своего корпоративного цеха стать еще и политически активными гражданами, на мой взгляд. А что касается гуманитарной науки, я от нее говорю. Я вижу, как страдают люди технических специальностей, как продолжается отъезд мозгов из России. Я могу говорить только за гуманитарную, видимо, науку, которую неплохо знаю. Людям гражданская, научная и политическая свобода в общественных науках, в гуманитарах, это одно и то же. Поэтому надеюсь, что мы обретем тот статус, возвратим его в известной степени, усилим, возможно, в случае, если ученые из своих узких кабинетов начнут заниматься еще и гражданскими своими обязанностями. Я вообще не верю в человека из башни из слоновой кости, который что-то там изобретает в гуманитарных науках. Ведущие гуманитарные мыслители, ученые, всегда были активными гражданами. Мне кажется, это единая сфера, которую, конечно, надо развивать.
Заведующим отделом Института философии Российской академии наук Алексеем Кармурзой и болгарским социологом Андреем Райчевым беседовал Игорь Яковенко.